Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И в эфире сегодня программа «Утро хорошего дня». В студии я, Марина Соломко. И говорить мы сегодня будем о теме прекрасной, о теме великой. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, о теме интересной. Сегодня мы будем говорить о творчестве Чингиза Айтматова. И у нас в студии сегодня ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Аркадьевна Краева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем сразу же с места в карьер. Вы к нам приехали издалека, причем приехали на мероприятие очень интересное. Мне даже само название очень понравилось, потому что называлось оно «Айтматовские чтения». Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, во-первых, нужно сказать, что Московский государственный лингвистический университет не только бывший институт иностранных языков имени Марис Тереза, далеко известный за пределами Москвы, но и университет, который является базовой организацией по языкам и культуре государств-участников СНГ. У нас есть 9 центров. Наши студенты изучают профессионально и имеют запись в дипломе о языках этих государств. И один из старейших наших центров – это Центр киргизского языка и культуры. Этот центр был образован в 2004 году и, между прочим, носит имя Чингиза Айтматова, потому что сам Чингиз Айтматов бывал в этом центре, выступал перед студентами, преподавателями, и нам это очень дорого. Именно поэтому мы каждый год в декабре проводим айтматовские чтения. А в этом году, так как дата является круглой, важной, 95 лет. И, кстати говоря, уважаемые слушатели, хочу всех нас поздравить. Сегодня день рождения Чингиза Айтматова. Так вот, мы решили выйти немножко на другой уровень и айтматовские чтения провести на родине Чингиза Айтматова, на базе университета, который также занимается в том числе и преподаванием гуманитарных дисциплин, литературы, языков. И мне кажется, получилось очень интересно, потому что вместе собрались и академики, и литературоведы, и философы, и писатели, и, конечно же, лингвисты. И больше всего, наверное, меня как ректора радует то, что специальная секция была посвящена молодежи. Наша молодежь и в Киргизской Республике, и в Российской Федерации читает Айтматова, исследует его тексты. И это, мне кажется, очень важно.
Причем я хочу, кстати, заметить, что писатель писал довольно давно, и вроде бы можно было бы, наверное, подумать, что нынешней молодежи, возможно, какие-то вещи, о которых он писал, может быть, будут не столь понятны, не столь близки или еще как-то. Но на самом деле, лично для меня творчество Айтматова, оно, наверное, всегда актуально. Потому что, по сути, он-то писал о вещах вечных, о любви, о доброте, о человеческих отношениях, а времена меняются, а все-таки все вот эти вот вехи, они же остаются прежними.
Скажу больше, я полагаю, что именно сегодня, в наше время, творчество Айтматова становится еще более актуальным. Во-первых, посмотрите, как мир повернулся, признал, оценил национальные культуры и языки. И мы понимаем, что национальная идентичность – это не национализм. Это гордость за культуру, это понимание ее богатства. И самое главное, это духовные ценности. Это первое. Второе, нам, как лингвистам, конечно же, интересен билингвизм Чингиза Айтматова. Не только то, что этот человек в совершенстве владел и киргизским, и русским языком. Как он использовал это в творчестве, как он брал сильные стороны того и другого, как он осуществлял взаимодействие этих культур в своем творчестве, при этом не смешивая, не размешивая каждую, а оставляя ее уникальность культуры киргизской, культуры русской.
Кстати, надо сказать, что он и сам в свое время говорил о том, что он очень рад быть двуязычным и писателем, и человеком. Потому что писал он на кыргызском, на русском, и это получалось, наверное, одинаково интересно. Просто мне кажется, что, наверное, иногда на одном каком-то привычном языке невозможно написать, может быть, в полной мере то, что ты хотел. И когда ты при этом двуязычный человек, то тебе, наверное, проще перескакивать с языка на язык и там добирать где-то частичку, здесь частичку, и все это в итоге соединять.
Ну, талант и уникальность Айтматова как писателя, составителя вот этих художественных текстов, и в том, что когда он пишет свое произведение на русском языке, вы все равно впитываете киргизскую культуру. Потому что очевидно, что речь идет о киргизах, об их быте, каких-то локальных местных проблемах. Но в конце концов это интересно всем, потому что это про человека, про его душу. Вот это, наверное, самое важное.
А у вас есть свое любимое произведение Айтматова?
Вы знаете, я в юности впервые познакомилась с Айтматовым, и первое его произведение на меня произвело глубокое впечатление. Это «Тополёк мой в красной косынке». Наверное, потому что это была юность и первое знакомство с писателем. Во всяком случае, я до сих пор помню вот это прекрасное впечатление от хорошей книги и о прекрасном языке. Даже тогда мне это было понятно.
То есть вы как тогда влюбились, наверное, так и осталось все это на том же уровне.
Да, безусловно, безусловно. Есть какие-то очень грустные произведения, и для меня до сих пор удивительно, что, будучи уже очень взрослым человеком, все равно, перечитывая то или иное произведение, ты знаешь, что будет какой-то момент, который, как в детстве, может быть, иногда хочется пролистать, потому что это тяжело и грустно. Вот это художественное слово. Это талант писателя.
Я, кстати, тоже сейчас вспомнила, как я впервые познакомилась с творчеством Чингиза Туракуловича. И для меня это была книга «Белый пароход». И я, конечно же, думала, как обычный человек, как маленькая девочка еще, ну, не совсем маленькая, но и не совсем взрослая. В общем-то, я думала, что это будет что-то мечтательное, может быть, что-то сродни «Алым парусам».
Романтическое.
Вот почему-то, да, мне казалось, что название, вот оно вот прям меня как-то заставляло так думать. И когда я прочитала эту книгу, мне она, конечно, безусловно, понравилась, но я так плакала, потому что она очень грустная, она, я бы даже сказала, трагичная, и я была в шоке, наверное.
Это тяжелое произведение. Но, тем не менее, оно к себе притягивает. И обратите внимание, как актуально, даже злободневно мы могли бы сказать сейчас об этом тексте.
Я думаю, что там, наверное, любой, в принципе, книги Айтматова можно сказать, что она актуальна до сих пор.
Это правда. Есть еще другой момент, который нас интересует, во всяком случае, участников конференции. Это, конечно, то, что произведение Айтматова переведены на более чем, по-моему, 100 переводов языков есть точно. И это очень интересно. Интересно мастерство переводчика. Как не потерять вот это национальное, культурное, духовное. И мы, когда работаем с нашими студентами-переводчиками, теми, кто специализируется в литературных переводах, обязательно рассматриваем переводы, их качество, анализируем, смотрим, что удалось, что не удалось. И в этом смысле это уникальный уже, просто учебный материал, если хотите.
То есть я правильно поняла, что вы, как лингвисты, смотрите на то, как сохранить, в общем-то, изначальный, скажем так, наверное, этнический дух произведения в переводе на другой какой-то язык?
Здесь даже не столько об этнической компоненте, может быть, идет речь, а хочется, чтобы англичанин, который читал Айтматова на английском языке, не воспринимал этот рассказ о ближайшем поселке в Англии, чтобы он ощущал эти горы, этот воздух. Он понимал, что вот это другое, такое интересное, такое незнакомое и в то же время такое близкое по человеческой этой составляющей. Вот задача переводчика, чтобы это не был текст учебника, чтобы ты забывал вообще про текст.
То есть, чтобы это было максимально человечески.
Конечно.
А не просто буквы. Ну, на самом деле, это, конечно, не просто буквы, но, тем не менее, когда они живые, оно же читается по-другому.
Разумеется, и человек не помнит, что там было за слово, какие запятые, если он не специалист-текстолог. Ему-то важно понять, о чем это, как получается это впечатление.
Я, кстати, не могу не отметить в этом плане, наверное, «Прощай, Гульсары». Потому что на русском языке это произведение вот звучит так, как я и сказала. «Прощай, Гульсары». На кыргызском это «Джаныбырым, Гульсарым». И я об этом узнала не сразу. Я тоже, естественно, прочитала на русском и думала, что, в общем-то, так оно и переводится, и так оно и есть. На самом деле, изначально на кыргызском это произведение означает больше, наверное, дух коня, дух Гульсары. Ну, это, в общем, это такое, это как призрак. В общем, есть у нас такой вот мистицизм. Но на самом деле, когда его вот перевели на русский именно так, я поняла, что, в общем-то, я уловила, оказывается, и изначально, как оно было, и как я уже узнала. И, собственно, мне это очень понравилось.
Это
я
грамотный
не знала,
перевод.
Что так можно.
Потому что иначе, если бы мы хотели сохранить значение киргизского слова, мы бы испортили название книги. Потому что нужно было бы давать абзац описаний, уточнений и ссылок. Это не о художественном произведении. Между прочим, другое произведение Айтматова «Джамиля» имеет другое, или имела другое название у Айтматова. Там было что-то мечтание, что-то вот в этом. Но это тогда не показывало бы, что сейчас вам откроется что-то про человека с восточной культурой, конкретно, может быть, из Киргизии. Понятно, что это будет проблема какой-то женщины, ее жизнеописание и так далее, и так далее. Название «Мечтание» в русском языке станет общим в каком-то длинном-длинном ряду книг, хороших и не очень.
Ну, это, наверное, особенности любого, в общем-то, языка, что то, что есть в одной народности и в одном лексиконе, в одном наборе слов, наверное, есть что-то похожее и в другом, но вот именно такого не будет.
А это искусство писателя и искусство переводчика.
То есть переводчик еще в этом случае должен быть еще и писателем.
Обязательно. Но в данном случае с Чингизом Айтматовым переводчиком было легко работать, потому что он знал два языка, и он понимал тот эффект, то впечатление, которое это произведет на читателя, скажем, русскоговорящего.
Я вообще очень удивляюсь тому, как умело Айтматов смог сбалансировать на двух языках, еще и на двух культурах, и показать, насколько это все рядышком, насколько похоже. То есть даже, например, переживание, ну, той же самой Джамили, да, по сути, вот она там, то на пастбище, то еще где-то, ну, в общем, в ауле, а по сути и в русской деревне точно такие же Джамили есть.
Конечно. Так в этом талант великого писателя. Больше того, вчера было во время конференции особым наслаждением слушать выступления и наших российских, и киргизских коллег, литературоведов, исследователей, где они сопоставляли, например, Льва Толстого и Чингиза Айтматова. Не как писателей, но обе глыбы, да? А вот, например, брали конкретную сцену охоты. Охота на волков у Толстого и охота на сайгаков из произведения Чингиза Айтматова, там, где затесались волки. Как это было интересно. Сама по себе, ну, это даже была не дискуссия, это был взгляд человека, который изучил каждую запятую в тексте у Айтматова и у Толстого. Это было просто удовольствие.
А вообще, а вот вы сами как лингвист, вы обладаете вот этим вот билингвизмом?
Ну, я, во-первых, все-таки скромно сказала бы, что вряд ли я стала бы писать на английском и французском языках, которые знаю и преподаю, какой-то художественный текст. Ну, это, наверное, обратная сторона профессионализма и компетентности, да, потому что я это понимаю. Но оценить эти тексты, конечно, я могу.
Мне всегда интересно было, это, наверное, не очень умный вопрос, но мне всегда было интересно, как вы умудряетесь думать на одном языке, говорить на другом, а подразумевать, может быть, вообще еще какой-то третий.
Ну, это вообще-то результат, конечно, длительной подготовки, а потом уже это становится такой военной хитростью. Когда ты знаешь несколько вариантов, и когда это прилично и в кругу людей, которые могут это понять, ты выбираешь самое точное. Вот ты выбираешь точное, ты можешь выбрать фразу из латыни, а может быть какое-то выражение на английском, а может быть на французском, а может быть лучше это сказать по-русски, потому что это точно, или на киргизском. Вот это вообще интересное явление и требует, наверное, дальнейшего исследования. Наверное, чрезвычайно важно в свете искусственного интеллекта, машинного перевода и так далее, потому что тут есть о чем подумать.
Просто есть такая еще распространенная фраза, что чем больше у человека выбор, тем сложнее ему выбрать. Вот, например, в вашем распоряжении, ну, скажем так, 3 языка. Сложно выбирать вот именно вот это то самое нужное, тонкое и точное?
Ну, как правило, ты все-таки находишься в определенных обстоятельствах, в определенной ситуации, где ты должен говорить на английском или, наоборот, на русском, или переводить с английского на русский или с русского на английский. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда ты в свободной беседе среди людей, которые владеют и тем, и другим, и третьим, и хочешь уточнить свою мысль, дать какую-то деталь, нюанс. Тут ты свободен выбрать, и это нетрудно.
А если бы, например, в свое время вы бы познакомились с творчеством Чингиза Айтматова, ну, например, не на русском языке, а уже переведенным на английский язык, у вас было бы другое впечатление или нет? Или это зависело бы от мастерства переводчика?
Если бы я сейчас читала произведение, то мне, честно говоря, профессионально очень мешает то, что я знаю, что это перевод. И чем больше я вижу, что это перевод, тем меньше у меня, собственно, личных художественных впечатлений. Поэтому, наверное, счастье, что я начала читать книги Айтматова на родном языке в юности, когда я еще не могла оценить язык, текст, стилистические приемы, но мне его язык помогал понять, про что, как и прочувствовать. Здесь, наверное, эмоциональное было впечатление важнее.
Ирина Аркадьевна, скажите, пожалуйста, вы впервые у нас в Кыргызстане?
Нет, я неоднократно была в Бишкеке, я была на Иссык-Куле, и в этом году впервые я была на форуме российских и киргизских ректоров в Аше.
И как вам?
Поэтому я люблю и Киргизию, и кыргызстанцев, и у нашего университета здесь много партнеров, и появились новые. Например, в Аше мы подписали соглашение с Таласским и с Иссык-Кульским университетами, с Ошским университетом. Поэтому я ожидаю, что и наше сотрудничество будет интересно развиваться. Но это очень серьезное сотрудничество. Как правило, оно закрепляется даже соглашением, потому что это вопросы образования и, собственно, учебного процесса, и документов, которые мы выдаем, потому что возможны программы 2 дипломов, когда 2 университета сотрудничают по тому или иному направлению подготовки. Это, безусловно, обмен лучшими практиками, как это теперь называется, вообще обмен опытом. Это обмен лекторами. Но приведу вам такой пример, что наш старейший партнер, скажем, в Киргизии и в Бишкеке, это Бишкекский, раньше он был гуманитарный, сейчас государственный университет, и это очень сложная система взаимоотношений. Это и стажировки, это защита диссертаций, это публикации. А когда появляется новое направление и новые задачи, соответственно, расширяется и сотрудничество. Мы сейчас уделяем большое внимание, в частности, нашему международному сотрудничеству со странами Содружества. И вот в этот раз на мероприятие, которое, кстати, проходило в другом университете нашем партнере, это Кыргызско-Российский Славянский университет, мы привезли 6 наших студентов, изучающих кыргызский язык, профессионально. И мы очень надеемся, что эти ребята со временем приедут сюда преподавать или начнут дипломатическую карьеру и будут представлять Россию в каких-то уже кыргызских организациях, международных, может быть, организациях. Поэтому очень широкий спектр. Не говоря уже о том, что нам очень важно, чтобы наша молодежь дружила. И поэтому, если в нашем университете учатся ребята из Киргизии, то когда Центр киргизского языка и культуры проводит какой-нибудь во время Навруза фестиваль «Дружба народов», обязательно участвуют все, и обязательно будет юрта, и обязательно будут какие-то вкусности, и никто мимо не пройдет, неважно, учит он исландский язык или турецкий, это не имеет значения, это всем интересно, вот это важно.
Ну, на самом деле, так как я сама живу в Кыргызстане, в общем-то, скажем так, в двуязычной стране, в многонациональной стране, у нас вообще все национальные праздники, они перемешаны очень сильно. То есть, например, если мы отмечаем Наурус, то мы это отмечаем всей страной. Пасха – такая же история. То есть, ну, это нормально, и мне кажется, это даже как-то тепло.
И это очень мотивирует. Это очень мотивирует студентов, потому что они видят, что язык востребован. У них появляется интерес к другой культуре. Мало этого, ведь всегда есть, я даже не могу сказать, что это побочный эффект, это просто обязательный результат. Они больше любят свой язык, учатся ценить свою культуру. И здесь Айтматов во всем.
Оказался прав.
Во всем оказался прав.
А вы упомянули, что у вас студенты изучают кыргызский язык. То есть там, в Москве, в далеком,
да,
в Стольном Граде.
Да, это российские ребята. Они изучают его с нуля. Поэтому помимо того, что они осваивают язык этот для своей будущей деятельности, это ведь еще ворота вообще в мир тюркских языков, да, и дальше, если они захотят, они какие-то еще тюркские языки могут освоить. Но кыргызский язык – это, конечно же, прежде всего Киргизия, это история, это современность. И здесь на стыке вообще многих культур, действительно, да, там, начиная с «Шёлкового пути», а можно и раньше поговорить, это история человечества, в конце концов.
Вообще есть такое мнение, что это уже научно подтверждено, что, в общем-то, Центральная Азия и наша конкретно страна – это некоторая... В некотором роде, наверное, колыбель, например, той же самой архитектуры еще эпохи караханидов. То есть, по сути, у нас здесь зародилась та самая Центральная Азия, которую мы все знаем, и, может быть, читали в детстве, если кто знает, может, там, сказки там, о Хадже на Средине, например. В общем-то, тоже здесь совсем рядышком, о Балдаре-Косе тоже здесь, у нас же наше. Все это вот родилось, по сути, здесь.
Язык дает. Мне еще один раз понравилось, когда на конференции наши ребята, изучающие языки Содружества СНГ, назвали свое выступление «Привилегии изучения языков СНГ». Привилегии, не перспективы, не необходимость. И это очень важно, потому что они привилегированные, у них путь к исследованию неисследованного для другого российского студента, предположим, или нероссийского какого-то другого, совершенно очевидно.
Но сейчас-то вообще как бы очень важно знать два языка. Ну, по крайней мере, хотя бы...
минимум два, скажем
так.
Свой родной,
понятное дело, что нужно знать желательно от и до, ну, хотя бы на хорошем уровне, скажем так. А еще какой-то язык, ну, хотя бы на... базе понимания. То есть чтобы вы могли понять, что вам говорят, ну и, соответственно, ответить. Пусть это будет, может быть, не совсем филологически правильно, или синтаксически, или грамматически, но главное, чтобы было понимание. А если уж вы знаете несколько языков в совершенстве, то, конечно, цены вам нет.
Ну, это не наш случай, потому что у нас два языка обязательно. Неважно, ты будущий юрист или культуролог, или даже специалист в области информационной безопасности, все наши студенты обязательно изучают, и это у них в расписании, и это у них в учебном плане, два иностранных языка. И это уже профессиональная коммуникация, потому что те, кто занимаются психологией, конечно же, имеют доступ и прежде всего занимаются психологическими текстами и владеют этим, и имеют доступ к литературе на английском и на немецком языке. И вот это точно привилегия. А если мы говорим о родном языке, то те, кто готовится стать преподавателями иностранных языков, а особенно те, кто собираются работать в области перевода, должны русский язык знать в совершенстве, потому что это их главный рабочий язык. У нас до сих пор, мы этим гордимся, где-то почти 80% русской службы, русской кабины в организациях международных наций, в ООН, в Женеве, в Нью-Йорке, это наши выпускники.
Ну, это же вообще отлично. Это же, мне кажется, хорошая графа такая в резюме.
И это хорошая мотивация для студентов. Но это требует большого труда.
Да, желания одного тут мало, мне кажется. Это нужно все-таки, наверное,
безусловно.
Вот, потрясающая усидчивость, ну, я так думаю. А вот мне еще интересно, вот вы как лингвист, если даже, а сейчас не будем говорить о непосредственно вашей работе, но вот когда вы общаетесь с людьми, неважно где, на мероприятиях, в магазине, в больнице, еще где-то, вы обращаете внимание на то, как разговаривают люди?
Я всегда обращаю на это внимание, и это не обязательно связано с иностранными языками, но как странным это ни показалось, мы очень терпеливы и терпимы к ошибкам, каким-то недочетам других людей. И если речь идет об обучении иностранным языкам уже взрослых людей, специалистов, я всегда совершенно искренне говорю им о том, что они овладеют языком в той или иной мере, на том или ином уровне. Я уже никогда не овладею их умениями и их профессией.
Ну вот есть, например, какие-то слова-паразиты, которые вот вас прям вам коробят слух?
Если речь идет о русском языке, это не столько отдельные слова, сколько то, и это очень огорчительно, что то, что когда-то в языке было стилем, скажем так, средним, стало высоким. А то, что было низким, стало средним. Вот эта разница между высоким и низким стилем, она, к сожалению, смывается. Это плохо. Это гораздо хуже, чем ассимиляция каких-то иностранных слов, которые русский язык либо примет, либо выкинет их за ненадобностью, как любой другой язык. Вот это меня огорчает, когда не к месту, по ситуации, по аудитории, по задачам употребляется чрезмерное количество разговорных слов, слов низкого происхождения, жаргонных слов. Хотя в другой ситуации это звучит абсолютно нормально, потому что мы не можем говорить на так называемом правильном языке в любой ситуации, на кухне, около кастрюли и выступая с высокой трибуны. Это разный язык, и это нормально.
А вот те самые слова-паразиты, которые частенько люди используют, ну, для связки слов, скажем так.
Трудно здесь говорить об этом, потому что иногда эти связки очень помогают. И во многих языках молчание и пауза звучат гораздо хуже, чем «кроме того» и так далее. Поэтому здесь нужен конкретный, конечно, случай и ситуация.
Мне как радиоведущей когда-то мой учитель сказал такую фразу, что в эфире не должно быть тишины. делай все, что угодно, говори как угодно и что угодно, но главное, чтобы не было пауз. И я подумала, что да, наверное, так и нужно, но опять же, что угодно говорить и как угодно тоже бы не хотелось.
Ну, на самом деле слушатель все поймет и оценит. И для него в некотором роде бывает информация, которую мы воспринимаем, она нас цепляет, мы внимательно слушаем. Какая-то другая информация воспринимается нами как шум. И это в данном случае я говорю не о радиорепортажах или интервью. То же самое, увы, может быть на уроке в школе. Да, когда преподаватель говорит что-то неинтересное или интересное, но неинтересно и невыразительно, и тогда все это пропадет. А если он перейдет на шепот или вдруг употребит какое-то необычное слово, все тут же переключат внимание. Тут есть варианты коммуникации и, ну, скажем, не манипулирования, но во всяком случае использования определенных трюков. И у вас, и у нас, у преподавателей.
Интересно, а если, например, преподаватель будет говорить о неинтересном, сидя на табуретке, в коридоре, у розетки, и вообще за свет уже потому что уплочено? Как вы думаете, будет ли это интересно?
Я думаю, что это, безусловно, будет интересно, потому что это вызовет и критику, и удивление, и изумление, потому что речь диктора, преподавателя. Мы сейчас не говорим даже о содержании, о смысле, но речь этих людей, людей этих профессий должна быть образцовой. И речь идет не только о неправильном произношении слова. Посмотрите на интонационные модели, на паузацию ту же самую, на темп речи, свойственный тому или другому языку. Это обязанность профессии. Говорить
важно.
На языке – это очень важно. Хотя бы потому, что если мы будем говорить неправильно, мы потеряем понимание большой части аудитории.
И не могу, конечно, не спросить о тех самых феминитивах, о которых сейчас достаточно модно говорить, уже, может быть, даже не так сильно модно, как буквально еще несколько лет назад. Но вот вообще, как вы к ним относитесь?
Я полагаю, что в данном случае эта проблема надуманная, и это проблема, по которой не посоветовались со специалистами в области языков. В языках откуда это идет? Если мы берем английский язык, то там нет грамматического рода, как есть в русском языке, французском или немецком, что дверь – это она, а стул – это он. Если мы дойдем до такой степени маразма, что будем смотреть и на эту принадлежность, то мы просто меняем язык, а он этого не потерпит. Но я знаю, что в свете гендерных, так сказать, теорий изменений и философии последнего времени язык очень страдает. И нам известны случаи, когда с таким языком, как немецкий, существуют рекомендации, как кому обращаться и какие слова употреблять. Это насилие над языком.
Ну, то есть это элементарно, ну, как для меня, да, как, опять же, для обычного обывателя. Мне режет слух, например, какое-то некорректное, как я считаю, использование слова. Ну, например, «директорка». Мне не нравится, как это звучит.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что слово «директорка» сразу же снижает стиль, регистр этого слова.
Он делает эту профессию менее уважаемой, да, как
нет,
мне
но,
кажется.
Но это вообще жаргонное, разговорное слово. Оно обозначает не столько определенную должность и пол того, кто эту должность занимает, сколько показывает наше пренебрежительное отношение. Это совсем из другой оперы. Это не обозначение женского рода, уважение к женскому полу и так далее. Какие-то вопросы феминизма. Нет. Мы это теряем, потому что у нашего языка есть свои законы.
Чингиза Айтматова можно назвать одним из самых знаменитых людей в нашей стране. Именно его талант дал возможность нам, читателям, увидеть и прочувствовать самобытность и великий дух кыргызского народа. Книги этого автора переведены на 176 языков мира, а изданы в 128 странах. При этом творчество знаменитого писателя стало одним из символов духовной близости народов Кыргызстана и России. Русские и кыргызские языки для Айтматова, как он сам выражался, стали двумя крыльями одной птицы. И в завершении завершение нашей беседы я хочу вспомнить одну из самых известных цитат писателя. «Язык – это одна из первейших предпосылок существования любой нации как исторического субъекта. Каждая нация самоценна. Каждая нация, большая она или маленькая, жаждет быть вечной, и это ее естественное право. А для этого должен жить и укореняться на своей почве язык народа. А рядом с ним должны процветать другие языки, и пусть не приведет судьба, чтобы какой-либо язык остался в мире в полном одиночестве, поглотив все остальные. Ибо такое положение вещей могло бы означать только одно – глобальное. Глобальную деградацию человеческого духа, предвещающую скорый конец света. И в то же время человечество не может обходиться без опорных языков, на которых покоятся мосты культур и цивилизаций, языков, суммирующих мировую мысль». Надо полагать, что здравый смысл и накопленный опыт подскажут нам, что в решении тех или иных задач языковой политики следует исходить из этих универсальных постулатов. И сегодня в эфире радио «Спутник Кыргызстан» мы говорили о творчестве Чингиза Айтматова как писателя-билингва и о том, почему его произведения уникальны, как от правильного перевода зависит посыл автора и восприятие читателя. Огромное спасибо за интересную беседу Ирине Аркадьевне Краевой, профессору лингвистики и ректору Московского государственного лингвистического университета.
Утро хорошего дня!